День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В это воскресенье после 12 часов в программе «Не так». Суд над Антонио Сальери. В нашей студии историк Алексей Кузнецов. «Не так». В воскресенье после полудня.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков. И
Виталий Домарский.
Виталий Домарский, да. Рыжков задумался, вспоминая,
Может,
вспомните, кто в гостях заодно?
Сейчас вспомним, кто у нас в гостях. Да, ну, вы слышите, во-первых, женский голос. Это уже не мы с Рыжковым, точно, абсолютно. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Юлия Кантор. Не первый раз, видимо, не последний.
Ну, будем надеяться. Здрасте.
Сегодня у нас такая... интересная, на мой взгляд, тема – политика памяти в годы войны. То есть мы сегодня поговорим о том, как уже в годы войны создавалась, вернее, осуществлялась, реализовывалась, извините за это слово, меморализация, да, этого события трагического, безусловно. И уже тогда, как я понимаю, да, Юля, какие-то первые наметки были уже такой целенаправленной некой политики даже в этой сфере, да?
Да.
Это были не случайные какие-то акции.
Ну, сначала...
И когда вообще первый раз об этом задумались, если хотите?
Ну, когда первый раз об этом задумались, я не знаю, энцефалограмм не сохранилось. Вот, но, тем не менее, безусловно, задумываться об этом руководство государства советского начало достаточно рано. Потому что уже, судя по документам, сохранившимся в архиве социально-политической истории, там изумительная совершенно по богатству коллекция управления агитацией и пропаганды ЦК ВКПБ, к сожалению, малоизвестная коллекция. Так вот, совершенно очевидно, что уже начиная с 1942 года государство начинает систематически отслеживать и собирать, в прямом и переносном смысле, собирать в архивах, в музеях, в первую очередь, кстати, в музеях, определенный набор артефактов, документов и прочего, связанных с историей Великой Отечественной войны. Ну, кроме того, первым значимым, может быть, даже знаковым, не просто значимым шагом, стало создание комиссии специальной. Это произошло, между прочим, в ноябре 1941 года, комиссии по изучению истории обороны Москвы. Смотрите, это вот-вот-вот-вот еще немцы только-только отброшены фактически от столицы. Да, даже еще не до конца, еще вот событие не стало историей. Конечно, это онлайн. Вот. А в 42-м году уже появляется целая серия документов, которые разрабатываются в течение 42-43 годов, потом и дополняются. В первую очередь это адресованные музеям и библиотекам информационные письма. Фактически это просто инструкции по тому, как и что собирать. Ну, сразу забегая вперед, скажу, что вот эта комиссия по изучению истории обороны Москвы позже, несколько месяцев спустя, расширилась и в конечном итоге переросла в Государственную комиссию по изучению истории Великой Отечественной войны, знаменитую комиссию Минца. Вот. Опять же, известную до сих пор, как это ни парадоксально, достаточно фрагментарно. Вот. Но это к вопросу о том, когда впервые задумались. Да, задумались практически сразу, когда началась война. То есть, действительно, параллельно с текущими событиями, еще не ставшими историей. Вот. И оформилось это в государственную политику памяти, если угодно. Хотя, безусловно, такая дефиниция никогда не звучала в то время. К 1943 году.
Когда они определяли, что собирать, как это формулировалось? Речь шла о чем? Речь шла о книгах, о фильмах, о хронике, о журналистах, о рисунках,
о каких-то материалах,
о фотографиях.
И то, и то, и то.
Как это все определяли? И что бралось, а что отбиралось?
Вот, это хороший вопрос. Что бралось, и что отбиралось? Значит, начнем сначала. Первыми, кто вообще начинал собирать вещи, включая трофейное оружие, листовки, агитплакаты.
Наши советские.
И не только наши советские, потому что в тех районах, в первую очередь, конечно, относятся к районам прифронтовым. И главным образом это относится к при Ленинграде. Я объясню, почему. Потому что, естественно, там, где война прошла моментально и быстро, война прошла, в смысле, вместе с войсками вермахта, да, ничего не успели начать, потому что, ну, о прибалтийских республиках я даже не говорю, но о той части северо-запада России и, там, в частности, Ленинградской области, Новгород и Псков, там не успели начать ничего собирать, потому что к августу немцы подошли к Ленинграду, да, и 8-го началась блокада. А вот дальше город, оказавшийся прифронтовым, стал, так сказать, собирать даже еще не память, а еще горячие следы войны. К чему это я говорю? В этом смысле, поверьте, это я не из петербургского патриотизма, а из объективной исторической данности. Практически первые системные собирания экспонатов начались именно в Ленинграде летом 41-го. И вот почему. У ленинградцев, у ленинградских музейщиков был опыт Финской войны. И просто он перешел в другую фазу. Очень свежий совсем опыт, поэтому это произошло. Другой вопрос, что огромное количество вещей, собранных во время финской кампании, моментально попало в спецхраны, а кое-что и было уничтожено, потому что война была, как известно, незнаменитой. Так вот, но 15 июля 1941 года появляется первый действительно документ, это как раз инструктивное письмо наркомпроса РСФСР, директивное письмо о том, как музеи и прочие подведомственные наркомпросу учреждения культуры должны быть, деятельность их должна быть перестроена на военный лад. И это уже включало и одним из подпунктов, так сказать, этого письма был вопрос о пропаганде патриотизма, о сборе там вещественных материалов и так далее.
Это шло параллельно с эвакуацией ценностей и с, как это называть-то, с перемещением в хранилище? Допустим,
это именно параллельно.
Это параллельно,
да. Ну, смотрите.
То есть музеи решали одновременно задачу. Кто-то эвакуации, кто-то
В этом была огромная проблема.
Перетаскивал в подвал, чтобы не сгорело. А кто-то еще занимался и сбором.
Не кто-то, а вот одни и те же. Причем надо понимать, что те регионы, которые в прямом смысле этого слова вчера были тыловыми, сегодня становились прифронтовыми, а завтра фронтовыми.
А послезавтра оккупированным.
И наоборот, ну, с той же Тверью, вернее, Калининым, да, как это происходило, да, городом Калининым, я имею в виду. Вот, и опять же, учитывая, что к эвакуации были очень многие не готовы, то есть совсем за очень редким исключением, и актуальных планов, сколько-нибудь отражающих реальную ситуацию, планов так называемой разгрузки, тогда говорили так, экспонатов просто не существовало, за исключением, опять же, музеев Москвы и Ленинграда, тоже по понятным причинам, и планы эти, как свидетельствуют документы, несмотря на настойчивые просьбы музейщиков, они есть в документах. Не было разрешено пересматривать даже в 1939 году. Как раз наоборот, все после 1939-го, к большому сожалению, расслабились. Но параллельно одни вещи пакуются, другие вещи собираются. То ли музей консервируется, то ли он уезжает, то ли наоборот он делает экспозицию. Это огромная вообще проблема, которая решалась колоссальным трудом. Но тут можно понять, опять же, как раз задачу государства. Кстати, музейщики осознали эту задачу гораздо раньше, чем государство, как видно, буквально в том числе и по документам из научных архивов самых разных музеев, начиная от Красноярского краевого краеведческого музея и заканчивая Государственным историческим музеем в Москве. Музеи становились буквально последней мирной точкой перед отправкой бойцов на фронт, в том числе народного ополчения. Сюда приходили, как это положено, да, на какие-то выставки с актуализированным содержанием те, кому предстояло уходить, не знаю, оборонять Ленинград или Москву, да, вот как раз в сентябре 1941-го. И буквально по договоренности, кстати, с партийными организациями Москвы, это в прямом смысле форма агитации и пропаганды, потому что все знали, и документы существуют, это документы спецслужб, наших спецслужб, НКВД, недавно были такие публикации из Центрального архива ФСБ России, о том, какие были настроения в разных частях нашей страны, в том числе и в столице. И надо сказать, что они, мягко говоря, были полярными. От действительно от абсолютно романтически патриотических до тех, которые принято называть паническими, паникерскими или упадочническими. И государство прекрасно понимало, что с этим нужно бороться. Вопрос только как. Понимаете, произошла очень сложная и абсолютно трудная для государства ситуация, именно для государства. Когда вчера мы дружили с немцами, а тут вон оно. Ну, хорошо, но нападение вероломное. Но дальше-то как? И потом, в течение двух особенно последних лет, двух, я имею в виду, с 39 по 41 после заключения пакта, в Советском Союзе была полностью свернута антинацистская пропаганда. Полностью. И газеты полнились всякими такими полудружелюбными, иногда и просто дружелюбными, риторическими всякими текстами.
Ну, шло огромное
относительно
сотрудничество.
Ну, к этому моменту оно было уже меньше, к 1939-му, но оно было. Ну, о поставках знали, в общем, далеко не все и мало, но тем не менее, риторика-то была, что главные друзья, большие друзья – это немцы, а враги – это как раз, ну, там, буржуазные страны, да? Англия и так далее. Вот. А тут вдруг все разом поменялось. И как теперь это нужно объяснять? Причем огромной проблемой было указание, которое было трудно реализовать, надо на документальной основе разоблачать звериную сущность немецкого фашизма. Ну, понятно, что звериная сущность, это нам с вами понятно. Но пропаганда советская довоенного времени, довоенного я имею в виду по отношению к Советскому Союзу, когда Вторая мировая война уже шла, но за пределами нашей страны. Вот как это было? Потому что в библиотеках такой литературы почти не было. А в музеях таких экспонатов быть просто не могло. И это вот очень большая проблема, которая скоро решалась, в течение первого полугодия.
А, кстати говоря, вообще возникает вопрос, вот в эти два года, да, между 1939 и 1941, как работала советская пропаганда в эти два года, да, как освещала, я бы так сказал, да, как освещали события войны?
Ну, это совершенно отдельная тема для отдельной передачи,
будем,
да?
Но, в принципе, да, нейтрально ли? Да, или...
А у меня вот...
Возвращаясь к нашей теме, скажите, пожалуйста, Юля, а собиралась, если так можно сказать, да, только героика?
Ну, или, смотрите.
Или, допустим, факты о зверствах,
обязательно,
которые просто обязательно в ускоренном порядке должны были быть доставлены, развешаны, чтобы мотивировать людей на сопротивление.
Да.
Не так. А доставить-то их достаточно трудно было сразу, да? Опять же, вообще, мы же понимаем, я надеюсь, что в первое полугодие войны, когда наша армия откатывалась так назад, и в плен попало такое количество людей, ну, полтора миллиона.
Слушайте, наша
программа,
да? Точно об этом помнит.
Вот именно. Ну, знаете, проверим. Вот. Но, тем не менее, значит, продолжу эту мысль. Когда речь идет о зверствах и фотографиях с мест боев, да, это отдельная совершенно тема. В первое полугодие войны, да, уже можно было доставлять, ну, тоже не так быстро, как необходимо, может быть, было свидетельство разрушений культурных памятников, это принципиальная вещь, да, потому что государство осознало, что, конечно, главное это не, так сказать, апелляция к советскому патриотизму, а к историческому прошлому. И, естественно, разрушение исторических памятников, грабеж музеев были абсолютно справедливы. Абсолютно справедливо, главной темой, одной из главных тем агитации. Да, еще в 1942 году, уже когда появились первые освобожденные города, да, такие были, другой вопрос, что к этому моменту враг шел дальше, шел к Сталинграду, да, и те города, опять же, которые были еще вчера тыловыми, куда свозились в том числе и художественные ценности, и куда эвакуировались дети и предприятия, это тоже относится и к Сталинграду, становились фронтовыми. Так вот, в этом есть некий дуализм, потому что и вы правы, да, и Виталий, и Владимир. С одной стороны, собиралось, значит, опять же, официально надо было собирать, это есть в документах, свидетельство героики советского народа, героизма тружеников тыла и так далее. И, конечно, показывать, разоблачая сущность нацизма и их зверства, нацистов. С другой стороны, вот этот заказ на глорификацию темы войны существовал, он усилился тем больше, чем успешнее шли наши дела на фронте. Вот это очень интересно. С этого же времени, с момента Великого перелома, да, перелома Великой Отечественной, коренного перелома, вернее, Великой Отечественной войны, 43-й год, Сталинград, резко усиливается цензура. Резко. В том числе при цензурировании.
Почему?
Сейчас скажу. Изобразительного искусства, художественной литературы и, конечно, выставочной деятельности музеев. Но, почему я говорю «но»? Музейщики старались собирать, и им это удавалось, максимально все возможное. Многое попадало в спецхраны, и то, что в них сохранилось, а не было уничтожено, является отличной базой, фактически вопреки госзаказу, в прямом смысле сохраненной, для уже постсоветского времени или там, ну, хрущевской оттепели, да, выставок. Неважно, это Брестская крепость или там блокада Ленинграда, допустим.
Вот как раз,
да?
Я хотел спросить про... Мы потом вернемся к цензуре. Я хотел спросить про выставки. А есть информация, когда вообще первые экспозиции появились? В том же Ленинграде.
О чем?
Посвященные войне.
О, войне или блокаде?
Войне, блокаде.
Значит,
войне
так.
Или блокаде, войне.
Вы знаете,
и блокаде. Когда был первый зал, как бы, оборудован, и
сейчас
когда
я вам скажу.
Публика зашла?
Значит, тут важно, опять же, прежде чем ответить на этот вопрос, чуть-чуть преамбулу, буквально в двух предложениях по возможности. Есть такая абсолютно устоявшаяся, в том числе даже в искусствоведении, там, так сказать, идеологема, я бы сказала о том, что вот апелляция к историческому прошлому, героическому прошлому русского народа возникла и была разрешена в музейной и пропагандистской, да, деятельности военного времени только после того, как Сталин 3 июля 1941 года с знаменитым обращением братья, «Дорогие братья и сестры», провел вот этот исторический экскурс, как кто когда нападал на нашу страну в разные века и как наш народ отбивал эти атаки. И считалось, что только с легкой руки, вернее, с тяжелой руки Сталина, да, это вошло...
Невского,
да.
Суворова и так далее.
Да, да, да. Угу. Ничего подобного. Угу. Первая работа над первой, о чем вы спрашиваете, первой выставкой по истории прошлого России в актуализированном виде, работа над этой выставкой началась 24 июня 1941 года. Эта выставка была открыта 29 июня 1941 года в Зимнем дворце.
За 5 дней?
За 5 дней. В основном это фотографии, материалы дублетного фонда, плакаты, лубок и так далее. Почему в Зимнем дворце, сразу скажу.
Еще раз, 29 июня.
29 июня 1941 года, 30-го, об этом сообщила
Ленинградская
правда.
Через неделю после начала войны.
Ровно.
Ну, хорошо,
ровно.
Вот такая вещь. Она с кем-то согласовывалась, а вообще сама апелляция, как можно сейчас сказать, там, к Суворову, Невскому и так далее, да, Нахимову, это была, опять же, политика, или это была инициатива музейщика?
Нет, это явно была политика. Какая политика
24 июня? Да,
смотрите, 22 июня – это воскресенье. 23 собирается полностью трудовой коллектив. Я объясню, почему я говорю.
Понедельник, то есть во вторник...
Это легко реконструировать. Да. Во вторник начинается экспозиционная работа. За неделю быстро монтируют один зал из вот такой выставки. Последние несколько стендов этой выставки посвящены вот как раз событиям первой недели войны. Это фотографии ТАССа.
Уже успели.
Да, репортажи с первых мест боев и первые две сводки информбюро. Причем, почему я говорю про зимний дворец? Там находился музей революции, Ленинградский музей революции. И они первыми начали эту работу. Вторым городом, как, может быть, не покажется странно, была не Москва, а была Казань. Казанский краеведческий музей.
Молодцы, казанцы.
Да, и третья была Москва. Уже в сентябре...
Но все-таки, Юля, это кто решал? Горком партии или сами музейщики?
Поначалу, вот это очень важно, поначалу сами музейщики. Другой вопрос, что государство... радостно и правильно подхватила эту патриотическую
тему. Мы же молодцы,
тему.
Да, конечно,
нет,
вы молодцы.
Нет, подхватила эту тему, и вот с этого момента, когда государство осознало точность эмоционального воздействия и точность попадания, в дневниках Андрея Дмитриевича Сахарова, между прочим, об этом есть, когда его соседка, как раз посетившая выставку в ГИМе, связанную с там, это называлась выставка антифашистская, да, там в ней участвовали несколько музеев, но она была в ГИМе,
сказала,
впервые почувствовала себя русской, не советской, а русской.
Интересно.
Потому что действительно вот это вот возвращение к корням, и именно с этого времени начинается употребление словосочетания «Советская Россия», а не «Советский Союз». Другой вопрос, что примерно с этого же времени возникает вот эта вот очень опасная тема, так всю войну и просуществовавшая, и после войны оставшаяся, русский народ и все остальные. Русского народа везде, да, и надо сказать, в той же Казани, по документам это видно, все было не так просто и идиллически вот с этой темой. Например, в Казани, да, по понятным причинам, да, как, скажем, в Москве или Ленинграде, допустим, да, и вот это вот это старший брат среди остальных, когда война-то отечественная, потом это было приглашено, и как раз, например, в Казанском музее там был введен, да, и правильно сделан национальный, как сказать, аспект, да, войны.
Юль, на эту ноту задал Сталин.
Правильно.
Да, русским народом, да?
Правильно. Который... ну, да, так старший сказать, брат. Так как раз старший брат. Да, это да. Уже вот эта тема, да, возникла уже в конце 41-42 годов. Причем, опять же, в тех тыловых районах, в частности, в Башкирии, Татарии и так далее, в том числе и куда было эвакуировано много, да, тысячи, да, людей, это же не только на Урале было, да, там и возникали довольно такие сложные, скрываемые, да, официально, но скрываемые такие, мягко говоря, дискуссии. Более того, когда сначала в той же Казани, ну, в Татарстане, не только в Казани, было действительно принято решение обратиться к героике прошлого татарского народа, что было совершенно закономерно, это очень быстро было закрыто. Вот это уже закрыто по решениям государственного аппарата. При всей успешности в начале... Это было...
Чтобы не потерять... Извини, Виталий, верну к Юле...
Цензуру.
Да, цензуру. Потому что это очень интересно, что пока мы отступали, цензуры было меньше. Как только мы начали наступать, цензуры стало больше. Это как можно объяснить? Казалось бы, вот вам победа, вот вам успехи. Чего цензурировать? Показывай всю доблесть, показывай все победы.
Во-первых, победы и показывали.
А цензура в чем заключалась?
А вот победы показывали. А что цена победы? Цена победы, во-первых, сразу возникали именно тогда, когда государство смогло обратить внимание на, так сказать, ретроспективно на происходившее, автоматически пришлось отвечать на вопросы. Неважно, кстати, это и в речи Сталина было, да, не совершил ли Советский Союз ошибку, как же могло случиться, что на нас напали те, кто... Ну, читайте, как говорится, эту речь. Вот. Опять же, как оказалось, что мы здорово были готовы к войне, и своей земли, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей...
И
тут все понимают, что это далеко не так. При том, что, кстати, это очень видно. В музейных показах была директива, это очень любопытно. Обязательное использование в музейных экспозициях сводок информбюро. Представляете себе?
Почему?
А потому что благодаря сводкам информбюро как единственному источнику информации о положении на фронтах и в тылу, ну, в основном на фронтах, создавалось единое пространство памяти. Единственное. Не просто информация, но и пространство памяти. В выпусках бюллетеня агитатора...
То есть война в комплексе.
Да. В выпусках бюллетеня агитатора была отдельная страница о том, как их нужно использовать, в каких случаях. Причем вы понимаете, что в первые не только полугодие, но и год войны показывают целиком даже карты страны, чтобы было понятно, где... какие города оставлены, какие еще не оставлены и так далее, было просто нельзя. Это, в общем, понятно.
Нам Георгий Мирский, который в это время жил в Москве молодым парнем, он рассказывал, что он сам это делал по сводкам информбюро, у него была карта Советского Союза, и он сам ставил эти флажочки, чтобы увидеть, на самом деле, ту общую картину, которую на слух невозможно было.
А вы представьте себе ситуацию, и она очень легко реконструируется, если работаешь в региональных музеях, в их архивах. От Владивостока до Сибири, от Сибири до Москвы. Вы попробуйте его создать, такую картинку. Это в Москве все-таки, да?
Ну, да, да.
Другая
да,
ситуация. Да, даже да. В Ленинграде она другая. Да. Так вот, чтобы не уходить от темы цензуры. Значит, во-первых, заказ на героизацию, да. Полная лакуна, абсолютная лакуна. Это видно и по документам Наркомпроса, хранящимся в ГАРФе, и по документам РГАСПИ, вот, Управление агитации и пропаганды. Тема военнопленных под запретом. Тема коллаборационизма даже не звучит ни в каких вариациях.
Оккупация.
Оккупация звучит в контексте зверств, конечно, зверств. И расхищение, что правда, да,
без обсуждения огромности территории.
Конечно. Вот. А вот, да, и нет темы, интересно, нет темы Второго фронта вообще. Вот она не появляется ни в каких регламентирующих документах. Ну, мы сами, мы главные и так далее. А если она и появляется, то довольно... Ну, это по газетам, кстати, видно.
А союзники, ленд-лиз, помощь, продукты, тушенка?
Практически нет. Только ироничные, в том числе
тоже
карикатуры.
Когда...
Но надо сказать, что после войны почти практически все высшие руководители советские и гражданские военные публично и очень достаточно часто повторяли...
Это уже 44-го года.
Оценки ленд-лиза. Лиза,
абсолютно.
Высокие.
Это начинается, это еще не после войны, а во время. Это начинается с 44-го года. Да, к этому мы обязательно вернемся.
Со Второго фронта?
Я хочу... Да, со Второго фронта, конечно. Вот сейчас важный момент про цензуру.
Да.
Действительно, с того момента, как стали побеждать, надо было уже готовить вот это пространство для потомков, да, значит, какие-то вещи. Например, в это время появляются выставки, акцентирующие внимание, что интересно, именно в это время, начиная вот с, примерно с 43-го, добровольное вступление республик Прибалтики в Советский Союз. Потому что Прибалтика, 43-й, 44-й особенно, да, освобождена опять. Но там происходит то, что не совсем, мягко говоря, понятно. И надо тоже уже начинать объяснять, но так, чтобы все об этом в Советском Союзе однозначно и одинаково понимали. Еще. В 42-м году в Ленинграде открывается первая выставка ленинградских художников, блокадников и фронтовиков. Она расширяется, и к 43-му году, интересно, вот она действительно потрясающая была выставка, абсолютно бесцензурная, в 42-м, в 43-м году она расширяется, потому что она становится, по сути, отборочным туром для того, чтобы лучшие картины, которые на ней представлены, уехали, опять же, в Москву в ГИМ на вот выставку советских художников, организованную Союзом художников. Цензура жесткая, там только оптимистичные картины, без смакования темы голода, смерти и так далее. И, кстати, вот когда Ольга Бергольц на эту выставку выставку поехала и была в Москве в это время. А в своих дневниках, которые частично опубликованы только в 2010 году, и вот сейчас будут выходить этим летом, бог даст, полностью они в архиве литературы и искусства сохранены. Она записала: «Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Для правдивого слова о Ленинграде еще не наступило время. Наступит ли оно вообще?» Точно такая же ситуация, как вот с этой выставкой, оцензурированной в Ленинграде, была в Сталинграде. Mm-hmm. Когда там открылась вот в 1945 году, в марте 1945 шла война, в единственном сохранившемся здании, это был драмтеатр.
Я хотел спросить, где же они могли там открыть выставки? Там
выставка сталинградских художников, которая была мгновенно закрыта, mm-hmm. за смакование руин и отсутствие художников знания основ марксизма, ленинизма и пессимизма.
Стояли одни руины.
Эта выставка была закрыта даже в Сталинграде, который, казалось бы, должен быть воспет сразу же.
У меня еще есть один вопрос, но я не знаю, успеете ли вы ответить, если
вы
знаете вообще ответ, да. Как быстро, вы все время говорите про наркомпрос, дошла ли эта пропаганда, я не знаю, как это назвать, это воспитание патриотизма до учебных заведений, до учебников?
До учебников?
Или это все на устном материале?
До учебников практически она дойти не успела, да, потому что, мягко говоря, не каждый год печатались учебники. Но это устный материал, это методические пособия для учителей, библиотекарей и музейщиков, и материалы наглядные, то есть буквально из уст в уста, устами учителей. И учителей, и преподавателей высших учебных заведений собирали на инструктажи там, где это было возможно.
Но учебники на уроках, вернее, скажем так, истории об этом не говорили, да?
Ну, они же уроки истории, а не современности.
Нет, но в том же время, если вы говорите, апелляция к прошлому шла, да, то...
Да, это, конечно, это отрабатывалось обязательно. Да, это отрабатывалось безусловно, конечно.
Ну, вот успели, видите. Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. В гостях у нас Юлия Кантор, ведущий сотрудник Эрмитажа, доктор исторических наук. Говорим мы о политике памяти в годы войны.
Вот вы так сказали, ведущий сотрудник Эрмитажа, остальные что, не ведущие? Ведущий научный сотрудник. Потому что меня коллеги обидятся.
Ну, когда вы доктор исторических наук, как вы можете быть ненаучным сотрудником?
Могу быть антинаучным.
У меня более общий вопрос.
Это уже оценит наш слушатель.
Более общий вопрос к Юле. Я тут на днях посетил замечательную выставку. Здесь, в Москве, в Институте реалистического искусства, угу. открыта выставка «Искусство в эвакуации».
Да.
Очень хороший подбор, там и Лабас, и Фальк, и как снимался фильм «Иван Грозный» из Эйнштейна на Алма-Атинской студии. Ну, потрясающая угу. совершенно выставка. У меня вот более общий вопрос. Мы уже говорили о том, как с первых дней войны появились выставки, начали собирать материалы, какая была политика государства. А вот я такой вот, может, детский прямой вопрос задам, Юль. Какая была установка партии и правительства к художникам? Вот чего они хотели, собственно говоря, от культуры?
Нет,
от кинематографии,
от художников,
от художников, от кинематографистов и так далее. Какая была задача?
Вы знаете, там какая задача была общая, подразделенная на частности, конечно. Угу. С одной стороны, безусловно, значит, патриотизм, но в хорошем смысле, буквально в хорошем, незатоптанном смысле слова, глорификация, проистекающая из этого, культ героизма, призатененности, собственно, страны. И полного такого индифферентного отношения, вот это важно, к повседневности. И к человеку как к таковому, к народу, да, но не к человеку. Внимание было к народу, к советскому народу, но не к человеку. Это проявляется на самом деле во всем. Да, и, конечно, вот этот вот оптимизм, социальный оптимизм, это и в кинематографии, это очень видно. А уж в документалистике случай особый, да, случай такой наиболее яркий, может быть. Примеров тому много, я приведу лишь один, ну, из истории своего города, да, но просто очень колоритный. Уже в 1942 году государство, в частности, обком, Ленинградский обком, пытался сразу же направить, 1942 год, самая тяжелая зима, да, блокадная, пытался направить в нужное определенное русло память о том, что происходит сейчас. С одной стороны, была задача, причем это редкий случай, когда она в прямом смысле была инициирована снизу, ленинградской интеллигенцией, сделать видеофиксацию, то есть кинофиксацию того, что происходит в городе, угу. начиная от разрушений культурных, да, культурных объектов, заканчивая гибелью людей. И было отснято несколько часов хроники, А потом происходила приемка этого фильма. И стенограмма заседания, на котором это происходило, сохранилась в Петербурге. Вот. И там есть чудовищные вещи, когда руководители города, там Попков и, естественно, Жданов в первую очередь, говорят, например, такие там вещи. Цитирую по памяти, но ручаюсь за, так сказать, точность такую смысловую. Смысловую. Покойников слишком много показано. Вереницы. Зачем так много? Дословно. А вот идет человек, шатается, может, он пьян. Направление взято неправильно. Скажут, вот до чего довели город правители. Интересно, что не немцы, да? А правители. И дальше итог подводит Жданов. Картина не удовлетворяет. Из этих нескольких часов остается 40 минут. Это тот фильм знаменитый «Ленинград в борьбе», и там действительно есть и в основном героика, ну, такая, ну, цеха промерзшая, в которых работают люди и так далее. Слава богу, что часть этой пленки отбракованной все-таки сохранилась. Все-таки. А часть не сохранилась. Но вот это... Причем, кстати, опять же, сводки, говорящие о настроении в городе, в Сталинграде было то же самое. Просто, да, Ленинград и Сталинград в этом смысле, не в этом смысле, побратимы. Говорят, что буквально дословно идет сводка. Люди хотят видеть там вереницы очередей за хлебом. Люди хотят видеть руины там мостов и зданий. Что это плохо, что у людей пессимистические настроения. А они не пессимистические, они как раз реалистические. Потому что в Ленинграде не, даже спецслужбы, из того, что мы знаем, например, не зафиксировано вот так называемых паникерских настроений, таких массовых или упаднических, и нет ощущения вот этого там, массовой безысходности, да, вот как раз даже по сводкам, хотя это специфический документ, но тем не менее. Но государству нужна одна картина, а уж в ретроспективе, потому что понятно, что работали на будущее. И опять же, надо сказать, что война как отечественная, кстати, нигде не звучит Вторая мировая, ни в одном из документов. Война как отечественная воспринималась и государством, и обществом вот буквально сразу. И вот сплочение-то главное было именно о том, что воюем-то мы за отечество в большей степени, чем за государство.
Политическая основа.
Безусловно.
Не идеологическая.
Это есть.
А как бы трагическая сторона войны, как я понимаю, ее пытались избежать.
Или микшировать. Да.
А сами художники, они ведь они не шли, я думаю, на сделку с совестью. Художники во всех, так сказать,
а кто-то шел, кто-то не шел.
Они и продолжали потом, работать, или многие были эвакуированы?
Нет, очень же многие продолжали работать. И была же студия Грекова знаменитая, например, да? И были художники-баталисты, и были, и просто были художники, которые выезжали просто вместе с... прямо выезжали на фронт, и их много. Другой вопрос, куда дальше попадали их картины. Потому что, с другой стороны, не обязательно совсем, они не уничтожались, но они просто нигде не экспонировались, и только сейчас в разных музеях их достают, в том числе и в Волгограде, из запасников и показывают. Это, понимаете, опять же, вот это вот тот случай, когда государство демонстрировало, я бы сказала, примитивность мышления. Ведь когда показываешь одну героику, непонятно, какой ценой. А когда даешь полную картину, что, собственно, честные художники и делают. Честные и очень талантливые. Вот тогда понимаешь, какой
когда
ценой, каким героизмом и какой эффект эмоциональный. Кстати, я не могу не сказать, что, очень на мой взгляд, очень интересную вещь. Ведь сама идея сбора, так сказать, артефактов, да, вещдоков, я бы сказала, опять же, рождена не государством, а музейщикам, в официальном виде. Что интересно, директор артиллерийского музея ленинградского, часть команды, это был военный музей, он к наркомату обороны относился, а сейчас к Министерству обороны. Вот. Часть была эвакуирована, часть команды осталась в Ленинграде. Потрясающие документы находятся в архиве этого музея. Численность команды 5 человек, ходящих один, а потом никого. Но ни один экспонат не пропал. И приехавшая из Москвы как раз комиссия, чтобы менять состав, потому что состава не осталось, да, нашла в абсолютно четком реестре все экспонаты в хранилищах и так далее. Так вот, директор этого музея, человек с неблагополучной совсем для войны именем и фамилией, Ян Фрицевич Куски. Поэтому ко всем его инициативам, как вы понимаете, руководство наркомата обороны относилось с некоторым напряжением, прислал в наркомат, в главное артиллерийское управление, ну, подведомственный музей, да, предложение как раз и инструкцию по сбору. Он говорил о трофейном оружии преимущественно и военных образцах униформы финской, немецкой и так далее. Это итальянской, дальше уже потом пошло и румынской во время Великой Отечественной войны. На этом основании был сделан специальный приказ уже в 43-м году. Вот о сборе экспонатов Великой Отечественной в более расширенном смысле, но исключительно на базе этой инструкции. То есть опять государство шло вслед. инициативе профессионалов-музейщиков. И тут еще важно сказать тоже, что, кстати, день артиллерии-то наш тоже придумали музейщики из артиллерийского музея. И потом оно было оформлено как государственный праздник.
Юль, то есть немецкая форма тоже, да?
И немецкая, именно немецкая форма.
И личдоки, артефакты.
И немецкая, конечно.
Да?
Вы знаете, первые
выставки... Символика не смущала.
Нет, наоборот, ну как же, поверженный враг. Нет, эти выставки, я понимаю, почему вы спрашиваете, эти выставки появились повсеместно, повсеместно. Огромная прошла первая, опять же, в Ленинграде. Вот, маленькие были, когда отбили немцев от Москвы, маленькие, да, ну, то, что нашли вот такие в Москве, ну, систематизированная выставка была в Ленинграде, и сразу же огромная выставка, а потом за ней еще одна и третья на Урале, в Свердловске. В домах культуры были огромные выставки трофейного оружия. Это действительно и униформы, и снаряжение вообще. Это действительно поднимало патриотизм, усилило веру в победу. Ну, понятно, когда ты видишь оружие, искореженные там остатки танка, там, гаубицы и так далее, понятно, что это способствует оптимизму. Это абсолютно естественно, очень правильно понятая вещь. И это, между прочим, огромное количество техники, причем в том числе уникальных образцов и самолеты, было в Ленинградском музее обороны и блокады, который начали делать в 1943 году, как известно. Официально открыли в 1945-м, а вообще как постоянную экспозицию в 1944-м, там была абсолютно уникальная экспозиция. Она исчезла навсегда и в никуда, когда музей закрыли в
1949-м. А как вообще проходила художественная жизнь Ленинграда вот в этих страшных условиях? 1941-я зима, 1941-42-я зима, 1942-43 год. А какие принципиальные изменения произошли? То есть что сняли старые экспозиции классические и наполнили...
Ну, эвакуировали,
вот этими,
слава богу.
Эвакуировали, наполнили новыми вот этими экспозициями, да?
Нет.
А как было?
В Ленинграде все музеи, которые остались там, и чьи экспонаты не успели вывезти, далеко не все же, все музеи перешли на систему консервации. Вот. И так и было. Другой вопрос, что это не значит, что художественная жизнь замерла. Вопрос совершенно справедливый.
Вот я поэтому и спросил, да, что там жило вот в этих условиях ужасных?
Ну, во-первых, вот выставки, две выставки ленинградских художников были. Угу. Совершенно удивительная. В 1943 году открылась выставка ленинградских архитекторов. Это проекты восстановления города.
Угу.
То есть еще шла война. Блокада еще не была снята, только прорвана, да, 1943 год.
Да.
И вообще предполагалось, эта идея до сих пор, между прочим, не реализована, на тех домах, которые были отреставрированы во время самой войны, должны были появляться мемориальные доски, что вот этот дом был разрушен тогда-то, восстановлен тогда-то. Но это была общественная инициатива музейщиков, историков,
Кстати,
началась в 43-м году. Угу. Первое здание в Ленинграде, отреставрированное во время войны, это Невский проспект 68, это прямо у коней Клод, красное такое здание.
Да-да-да.
Вот, так вот, да-да-да, сказали вы, я понимаю, почему. Все его знают, это здание, только, к сожалению, несколько лет назад этот памятник двойной, во-первых, это памятник архитектуры, в другой вопрос, это памятник Великой Отечественной, да, Великой Отечественной войне. Так вот, несмотря на многочисленные протесты, и не только петербуржцы, потому что все знают, какое это здание. Сокуров, Петровский и очень многие другие просили это здание не разрушать. Его надо было только реконструировать, потому что это вдвойне памятник. Так его разрушили, теперь там стоит новодел. Это к вопросу о воспитании патриотизма и сохранении исторической памяти о войне, кстати. Вот, это было до Полтавченко, я сразу скажу, это было при Матвиенко. Вот, но это было, и это, к сожалению... Вот такая память.
Просто такой эпизод я вспомнил в связи с тем, что Юля рассказывала про эвакуацию. В этой же студии Михаил Борисович Петровский, по-моему, мы говорили об Эрмитаже до войны. Там потрясающий один факт. И, кстати, Михаил Борисович тоже, если я правильно понимаю, у него нет объяснения этому, что Арбели, да, тогдашний директор Эрмитажа, начал... То есть все ящики для эвакуации были готовы до 22 июня.
Это правда. Ну, не все.
Ну, не все.
Да.
Но
Эрмитаж оказался более готовым. Я могу... Не то, чтобы этому нет объяснения, оно есть конкретное. Конечно. И Финская война.
Угу.
И еще момент. Арбели, это видно, есть такое, есть целая коллекция документов, бывшая секретная часть Ленгорисполкома, хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. Я там нашла, например, совершенно просто кровоточащее письмо деятелей культуры, в том числе Арбели, директора Пулковской обсерватории и так далее, с самого начала войны, дайте разрешение хотя бы на консервацию и на упаковку. А им говорят, нет, паникерские настроения. Это первые дни войны. До войны несколько раз, причем понятно почему, музейщики Владивостока, понятно, да, и музейщики Ленинграда обращаются в генеральный штаб и в наркомпрос. Дайте разрешение пересмотреть штабы разгрузки, читай, эвакуации, сформированные в 1936 году. это письма 1939-1940 года. Несколько писем. Нет, отвечает власть, и все остается по-прежнему. Другой вопрос, что кто мог, а в Эрмитаже просто были такие возможности. Подспудно начинали все-таки на всякий случай готовить, потому что вообще это нормальная вещь. Мобилизационный план вообще нормальная вещь, эвакуационный. Но этому, увы, сделано не было. Еще про художественную жизнь. Ну, про Ленинградскую симфонию мы помним. 42-й год, август. Да, притворившись нотной тетрадкой, да, возвращалась в родной эфир из Самары, то есть из Куйбышева. Кстати, Самара очень ревниво относится, когда говорит, что первое исполнение Ленинградской симфонии было в Ленинграде. Нет, оно было, оно все-таки было в Куйбышеве, да, ну, потому что сначала там, ну, первое исполнение было, конечно, в том городе, полное исполнение, да.
Кстати, вот на этой выставке, о которой я говорил, там есть фотография, черно-белая фотография, как раз с первого исполнения,
да,
в Куйбышеве.
Куйбышеве,
да,
ну,
Куйбышеве,
вот,
да.
Вот,
в Куйбышеве же все Сталина ждали.
Да, там же бунт Сталина. Но он музифицирован,
там
если честно, там интересно.
Там перемещено туда госучреждение.
Так запасная столица, так же и называл старость, что была запасная столица.
Только, вот, только мавзолей Ленина почему-то, ну, в смысле, тело в Тюмень перевезли.
Ну, вот.
Не в столицу.
Да. А еще у нас работал театр музыкальной комедии, это известно. И тоже, знаете ли, есть, это опубликовано тоже, как наши деятели города, руководители города, приходили на спектакли, и есть пометы там, по-моему, кажется, это Павков, я боюсь ошибиться, но кто-то из руководителей, не Жданов точно, по-моему, Павков, или кто-то из его окружения, что вот, приходили в антракте, просили дополнительный паёк. Типа, как им не стыдно, не об искусстве думают. Там еле-еле доживали буквально от действия до действия в театре оперетты, ну, музыкальной комедии оперетты. Но это как-то вот сыто питавшихся руководителей города как-то оскорбляло их эстетическое чувство. Вот. Но стихи Берголь все помнят. Все знают, это тоже факт художественной жизни.
Понимаете, несмотря ни на что, вот в таких обстоятельствах, обстоятельствах войны, очень трудно, наверное, все-таки держать там страну, людей, народ, вот в тех рамках, которые там определил, я не знаю, там отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, да? Много ли как бы выходило за эти рамки, я имею в виду такой в художественной жизни, да? И ну, как это воспринимал, были ли наказания, скажем так, да, за какие-то не вписывающиеся, не соответствующие там произведения или что-то.
Помните, бьется в тесной печурке огонь, на полене их смола, да, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. А, почему, да, там про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Понятно, о чем идет речь, и почему Сурков... Это письмо жене, на самом деле, впоследствии ставшие песней. Так вот, с этой песней были, например, просто сейчас вспомнилось, были большие проблемы. До тебя мне дойти
нелегко. До смерти четыре шага.
Так вот, из-за этого куплет требовали изъять, потому что до смерти четыре шага – это упаднические настроения.
Паникерство.
Ну вот, правда, отстояли в результате, но вот и такие вещи были. И вы знаете, мы никогда не узнаем, как много выходило, мы можем судить об этом фрагментарно, например, по той так называемой лейтенантской прозе, которая впервые дала ростки в оттепель, потом опять заглохла, а теперь вот опять всплывает. Это не то чтобы другая правда, это полная правда, да? Естественно, если смотреть по документам, в том числе мемуарного характера, именно мемуарного, или дневникового, или
дневники,
записи...
Дневники на фронте были запрещены.
Нет, дневники многие как раз вели. Другой вопрос, что дальше-то было. Вели, но кто знает, где они хранятся. Что-то публикуется. Кстати, опять же, и на фронте, и там в освобожденных районах, и в Ленинграде тоже. Кстати, вот сейчас серия в Ленинграде целая. Книг вышла. Одна книга называется «Ленинградцы». Это дневники, а их огромное количество. В Ленинграде было поразительное количество людей, писавших дневники. Значительная часть, к сожалению, этих дневников исчезла навсегда, потому что, опять же, вместе с разгромом Музея обороны и блокады, и вот эта часть документов, документального фонда была просто уничтожена. Вообще, она даже не роздана была в другие музеи, она просто была уничтожена именно потому, что таила опасность всей правды. Но часть сохранившейся или попавшая уже, опять же, во время оттепели в другие музеи, опубликованная, и это видно. Вот это вот рефлексии сегодняшнего переживания. Самых разных людей там, начиная от глубоко верующих, там, дворянского происхождения людей, до политагитаторов ленинградских, которые... И видно, что человеческое ощущение, в том числе ощущение патриотизма, абсолютно одинаковое. Вот это то, что сказал Гранин, там, где интеллигентность слилась с народностью. Но это вот в пик вот этого такого катарсиса, да, когда вот на грани или за гранью последнего круга человек находится. Вот. Что касается того, что хранит память, и, вот, и документальная, в том числе, память, то, опять же, если говорить о дневниках, видно, что люди хотят оставить о себе вот это свидетельство. И это вот такая фиксация повседневности. Причем иногда это чудовищное даже такое анатомизирование себя. Вот человек сидит и препарирует, что он сегодня почувствовал, как он равнодушно посмотрел там на кого-то, как он не дал вот кусочек своей пайки кому-то, кто убрал карточку. Человек себя сам за это стыдит, например, да? Вот. Это одна из частей. Еще уже тогда, когда было принято собирать все события, в том числе и устную историю, кстати, хотя это так и называлось, вот воспоминания участников партизанского движения, там, боев, тружеников тыла и так далее, записывать. Их записывали редко на пленку, в основном от руки, но иногда и на пленку, кстати. Но публикация этих материалов разрешалась только санкцией парторганов. И вы понимаете, во что это в большинстве случаев вырождалось? Появлялось и за авторство, и причесанные тексты, а иногда и просто, когда человека просили поставить подпись под официальной версией вот того, что происходило. Так в формировании памяти о войне образовались две правды.
Да.
Я не хочу сказать, что две неправды, а просто две правды как раз. Но иногда не соединимы друг с другом.
Но они, в общем, до сих пор не соединены.
Так, это же так и осталось.
Вот у меня как раз вопрос такой. Мы уже затронули тему реабилитации царской России, которая понадобилась для того, чтобы превратить войну из мировой...
Включая церковь.
Да. Как это в Ленинграде происходило? Вот что, открывали церкви, доставали из запасников какие-то, не знаю, там, портреты царей парадные?
Ну, откуда у нас? Где? Все было эвакуировано.
Ну, вот я и спрашиваю.
Основном,
то есть,
да.
Вот что, как вот эта тема шла? Как эта нота шла?
В Ленинграде эта тема не была специфичной. То есть, как везде, как раз. Другой вопрос. Да. За исключением вот таких сюжетов в Петропавловском соборе, Петропавловской же крепости, где, как вы знаете, усыпальницы, да?
Ну, вот, да.
И сейчас, да. Мы все помним, да, что уже в наше время перезахоронены останки царской семьи. А вообще там, значит, династическая усыпальница Романовых. Там открылась выставка, например, это очень любопытно, зимой 41-42 года, все той же зимой, выставка, посвященная Петру Первому.
Вот.
И его полководческим успехом. Но это не открытием там портретов, которые, конечно, были законсервированы, спрятаны и так далее.
То есть они все-таки эту тему
эта тема в Ленинграде постоянно звучала, но так же, как и везде. Но в Ленинграде была такая, пожалуй, вот особенность. Там давали присягу перед тем, как уходить на фронт. Вот на выставке, посвященной Петру Первому.
Как интересно.
Вот это действительно было. Да, да, приводили в собор, но это вот часть музея. Да, и там это было тоже. Это был филиал Музея революции. Петропавловская крепость
как
была
интересно.
Музеем, да. Да.
Но...
Теперь это музей истории Санкт-Петербурга, а тогда это было.
Но
да.
Привозили и, ну, так сказать, регулярную армию, призывников.
Нет, те, кто из Ленинграда уходил, нет, и ополченцев, и призывников, то, кто из Ленинграда на фронт уходил по достижению 18 лет, естественно, уходил.
То есть сопрягали вот эту тему советского
патриотизма. Она везде, так было и в Москве.
И российского.
Так было и в Москве, и на Урале, и везде. Эта тема обязательно, так же, как вот, опять же, ну, если говорить об Эрмитаже, даже эвакуирован в Свердловск. В 43-м году открылась огромная выставка. Великое прошлое, героическое прошлое русского народа.
Вот.
С подлинными экспонатами.
Вот.
Потому что Эрмитаж был эвакуирован, все знаем, куда? Туда, в Свердловск. Тоже в этом смысле, извините, такая история, это нельзя же пропустить. Понимаете, во время войны происходили события почти мистического свойства. И в этом смысле Свердловск и Ленинград, то есть Петербург и Екатеринбург, сомкнулись в доме Ипатьева. Потому что вещи из Эрмитажа и Зимнего дворца хранились в Ипатьевском доме. Но это мистика.
Да.
Вот, и эти, ну, они хранились еще и в картинной галерее Свердловской, да, и в костеле. Ни Ипатьевского дома, ни костела нет. Уже после, ну, мы все знаем, это произошло гораздо позже, чем закончилась война, эти здания были разрушены. Ну, вот, картинная галерея зданий, слава богу, сохранилась, и там сейчас будет Уральский центр Эрмитажа, дай бог, откроется в 17-м году. Опять же, в 17-м году. Тоже так, не случайно. Так вот, было разрешено, опять же, руководителем филиала Эрмитажа в Свердловске был Владимир Францевич Левенсон-Лессинг. И он решил сделать такую выставку, она была огромной, и туда тоже приводили солдат-новобранцев.
И парторганы не возражали против того, что там великие цари, великие полководцы,
наоборот.
Великие
более того, там было интереснее.
Оружия.
Они не только не возражали, но в этой выставке каждый зал, связанный с разными периодами русской истории, в том числе военной истории, обязательно были снабжены цитатами из товарища Сталина. В документах, хранящихся в Свердловском областном архиве и в архиве социально-политической истории в Свердловском же областном, лежат списки, просто утвержденный список, какие лозунги, какие высказывания товарища Сталина в каком зале должны быть размещены.
И нашлись нужные цитаты.
Все нашлось. Ну, абсолютно. Товарищ Сталин forever. Нет, они не про Суворова, они просто с аллюзиями. Про такое прошлое и про настоящее.
Про героизм.
Про то, как мы били и будем бить и так далее. То есть, ну, иногда это плохо привязано, иногда это привязано, но это обязательная атрибутика.
Вот еще связанный с этим, с этой темой вопрос, что с церковью происходило?
Ну, мы же знаем, что в 43-м году происходило там.
На примере, скажем, Ленинграда, как это все происходило?
А в Ленинграде часть церкви все-таки очень незначительная, но работала, и, кстати, и Александра Невская лавра, и туда, это и в художественной литературе, в том числе и послевоенного времени есть, что и умирать туда приходили, вот просто знаю, человек чувствовал, что он умирает, он как-то пытался дойти на погост туда.
Да.
Церковь не звучала таким отдельным, доминирующим тоном, ну, до 43-го года, а потом, конечно, это было. Но это по всей стране, Ленинград здесь не специфичен.
А странно, ведь был какой-никакой, но все-таки был уже боевой опыт, да, у советской власти, апелляции к гражданской войне не было?
Вы знаете, были, но очень аккуратные. Были, ну, и вообще во многих выставках, связанных в том числе и с историей войн как таковых, и войнами 20 века, как же, оборона Царицына, такое при товарище Сталина в этих выставках закачаешься. Ну, вообще там в указивках, извините за такое циничное слово, в указивках, которые шли от парторганов, как раз в том числе Бюро агитации и пропаганды, главным образом, как раз необходимость отражения того, что я цитирую, товарищ Сталин был на всех ключевых там важных фронтах гражданской войны. То есть вообще рядом не лежало, да? Но вот эта линия отрабатывалась с самого начала.
Первая мировая? Нет.
Нет. Нет,
несмотря на апелляцию.
Нет, нет, это нет. Она где-то звучит там как империалистическая война. 12-й год, конечно. 12-й год, конечно. Конечно. А Первая мировая очень так аккуратно и так немножко в проброс.
Хотя вроде как бы тоже некий опыт, да?
Ну, вот орден Кутузова, орден Суворова.
Да, но это все...
Орден Нахимова не случайно.
Спасибо.
Спасибо.
Да,
спасибо,
это была программа «Цена победы». Очень, по-моему, было интересно. Тем более в эти дни юбилейные. До встречи
с праздником.
На неделю.
Программа «Цена победы».